Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Сейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году, по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Глава 38. Вступление в должность и первые впечатления. Сентября 1916 года я впервые вошел в Синод в качестве товарища оберпрокурора и в этот же день принял участие в заседании Святейшего Синода. Меня очень тронуло то сердечное отношение, с каким меня встретили митрополиты Санкт-Петербургский Петерим и Московский Макарий, а также обер-прокурор Святейшего Синода Раев, и очень удивила та сдержанность, с которой отнеслись ко мне прочие иерархи. Удивила меня эта сдержанность потому, что до своего назначения я встречал с их стороны не только внимание, но и самое искреннее, как мне казалось, расположение, о котором свидетельствовала также и та груда приветственных писем и телеграмм, какая лежала у меня на письменном столе, среди которой были и приветствия со стороны заседавших в Синоде иерархов. Что касается обоих протопресвитеров, Шавельского и Дернова, то они не проявили ко мне внимания даже в степени, требуемой обычной благовоспитанностью. Но иного отношения я и не мог ожидать от них. Люди мы были разные и понимали это. За обер-прокурорским столом сидели Раев, Заянчковский и я. Пред началом заседания митрополит Петерим обратился ко мне с приветственным словом, и это до того смутило меня, что я ограничился только словом благодарности, но в ответ на приветствие ничего не сказал. Я впервые столкнулся с иерархами в положении членов Синода, разрешавших дела, поступившие на рассмотрение Святейшего Синода. Один только благостнейший митрополит Московский Макарий оставался тем, чем был, сохраняя обаяние мудрого и смиренного, любвеобильного и кроткого архипастыря. Все же прочие, за исключением митрополита Петерима, не принимавшего никакого участия в делах и только присутствовавшего за общим столом, были сановниками, горделивыми и высокомерными, абсолютно не допускавшими никаких возражений со стороны обер-прокуратуры, крайне нетерпимыми к чужому мнению и самолюбивыми. Положение смиренного и робкого Раева было очень затруднительное, ибо малейшая попытка его принять участие в разрешении того или иного дела встречала самое резкое противодействие иерархов и, прежде всего, со стороны новгородского архиепископа Арсения и аккомпанировавшего ему архиепископа Сергия Финляндского, сидевшего с ним рядом. Архиепископы Литовский Тихон, Нижегородский Иаков и Гродненский Михаил обыкновенно отмалчивались. Протопресвитер Дернов возвышал свой голос лишь тогда, когда этого требовала оппозиция к обер-прокуратуре. Дела в сущности решались архиепископом Арсением Новгородским и протопресвитером Шавельским, которого иерархи, хотя и очень недолюбливали, но из-за близости его к государю-императору изрядно побаивались. Что касается митрополита Киевского, бывшего первенствующим Владимира, то его роль ни в чем не выражалась, он был абсолютно не способен руководить заседанием. В течение 3 часов из подлежавших рассмотрению 30-40 дел, стоявших на повестке, в лучшем случае рассматривалось 3-4 дела, прочие же дела откладывались. Оппозиция к оберпрокуратуре была строго выдержана и проявлялась в самых разнообразных формах, причем одни из иерархов действовали открыто, другие же, подобно архиепископу Сергию Финляндскому, скрывали ее под личиною иудиных поцелуев. В одиночку, впрочем, редко кто выступал с такой оппозицией, и это последнее проявлялось только на заседаниях Святейшего Синода. Вне же стен Святейшего Синода иерархи точно соревновали друг с другом в выражении своих преизбыточествующих чувств к обер-прокурору и его товарищу и проявляли их в трогательно нежных формах. Исключение составлял разве архиепископ Арсений Новгородский, да и то нужно сказать, что в нем отражался скорее недостаток воспитанности, чем оппозиция. В Синоде же оппозиция была дружная, там шла борьба с принципом, и каково бы ни было действительное отношение иерархов к этому принципу, но никто не хотел отставать друг от друга, в жертву этой борьбе приносились даже интересы ни в чем не повинных людей, судьба поступавших на рассмотрение Синода дел. Припоминаю такой случай. В канцелярию Синода поступило ходатайство графа Армфельта с жалобой на то, что Синод, основываясь на представлении бывшего оберпрокурора Волжина, вычеркнул его из списков штатных членов училищного совета и тем лишил графа всяких средств к жизни. По наведенным мною справкам оказалось, что граф Армфельт был исключительным ревнителем церковных школ Новгородской епархии, что большинство этих школ даже создано было на его средства, и что в заботах о постройке и поддержании граф разорился, потеряв свое состояние, вследствие чего Синод во внимание к такому исключительному усердию назначил графа пожизненным членом училищного совета с жалованием в 1 или 2 тысячи рублей в год, точно не помню. Впоследствии, сокращая штаты, Синод по представлению Волжина вычеркнул графа из списков, чем лишил его единственного источника средств к существованию. Ходатайство графа нашло живейший отклик у директора синодальной канцелярии Гурьева, по просьбе которого я и доложил его Синоду, не сомневаясь, что архиепископ Новгородский Арсений поддержит меня. Каково же было мое изумление, когда архиепископ Арсений со свойственной ему резкостью категорически воспротивился моему ходатайству, а Синод, не приведя никаких мотивов, отклонил его. Однако мое изумление было еще большим, когда спустя неделю тот же архиепископ Арсений вновь доложил ходатайство графа Армфельта, на этот раз доказывая, что как назначение, так и увольнение членов училищного совета принадлежит Синоду, и что оберпрокурор не имеет никакого права, прикрываясь именем Синода, вычеркивать кого бы то ни было из списков. В заключение архиепископ ходатайствовал об обратном включении графа Армфельта в означенный список, ссылаясь как на заслуги графа по духовному ведомству, так и на совершенное отсутствие у него средств к жизни. Но красноречие архиепископа оказалось уже недостаточным. Синод резко отказал. «Что это вы, владыка, то проваливаете представления, то снова их вносите», — сказал архиепископ Литовский Тихон. «Ведь вы же сами возражали неделю тому назад на ходатайство товарища оберпрокурора». «Что же, как бы про себя тихо», — сказал митрополит Владимир, — «мы будем сегодня разрушать то, что построили вчера». И ни в чем не повинный граф Армфельд сделался жертвой идейной оппозиции Синода к оберпрокуратуре, в частности, жертвой того архиепископа, епархию которого прославил своими бескорыстными трудами. По окончании заседания Синода Раев пригласил Заянчковского и меня в свой кабинет для переговоров о распределении дел, подлежавших ведению каждого из нас. Заянчковский оставил за собой учебное дело, на меня же была возложена к преждевременной радости директора хозяйственного управления Осетского хозяйственная часть Синода. «Только на неделю», — сказал мне Раев, после того, как простился с Заянчковским. «Должность второго товарища будет упразднена, как только уйдет Заянчковский, а этого недолго ждать». Так и случилось. На следующее заседание Синода Заянчковский не явился, а через неделю окончательно покинул Синод, будучи назначен сенатором. Глава 39. Игумения Маргарита. Мария Михайловна Гунаропова. Говоря о провинциальной оппозиции Синода к оперпрокуратуре, не могу не вспомнить еще об одной жертве этой оппозиции, о монахине Марии Гунаропола, жившей в подмосковной обители графов Орловых, Давыдовых, Отрада и Утешения. Я давно знал матушку Марию, в бытность свою земским начальником в Полтавской губернии вел с ней оживленную переписку. В то время матушка Марии, тогда Мария Михайловна, жила в Киеве и только собиралась принимать иноческий постриг. Я часто встречал ее отца протоиерея Александра Корсаковского, ее духовника, настоятеля Киево-Георгиевской церкви, в приходе которой она жила. Вышедший из светской среды, бывший статский советник, отец Александр Корсаковский опытно пережил душевные движения тонко одаренной натуры, и настроение Марии Михайловны, страдавшей и тосковавшей в миру, было ему понятно. Я видел в лице Марии Михайловны воплощение пламенной веры и горячей любви к Богу, и наряду с этим те именно качества, какие отличают только подлинных христиан. У нее не было половинчатости, не было никаких компромиссов с совестью. Она до того боялась возможности таких компромиссов, что чуть ли не по каждому самому маленькому вопросу повседневной жизни обращалась за советом к своему духовнику. Ее безмерная, рвавшаяся наружу любовь к ближнему, искавшая случаев проявить себя, ее безграничная снисходительность к человеческим немощам не создавали, однако, никаких компромиссов с совестью, не рождали двойственности, не всего того, что обычно прикрывается благочестием, а в действительности выражает только равнодушие к христианскому долгу. Маленькая, тщедушная, почти уже старушка, Мария Михайловна горела, как свеча, пред Богом. Все, кто ее знал, знали и то, что она родилась точно для того, чтобы согревать других своей любовью. Такие люди, все отдающие другим и ничем не пользующиеся со стороны других, всегда одиноки. И никто никогда не спросит у них, может быть, и им что-нибудь нужно. Может быть, и они нуждаются в поддержке и в том, чтобы получить ответную ласку. К ним шли, когда было нужно, но не замечали, когда нужда в них проходила. Ее беседы и письма возгревали религиозные настроения, были умны и носили тот изящный отпечаток, который свойствен только глубоко культурному человеку, проникнутому подлинной религиозностью. К сожалению, моя огромнейшая переписка с этой замечательной женщиной погибла вместе со всем прочим моим имуществом во время революции, тогда как могла бы составить несколько томов самого назидательного чтения. Пришел момент, когда ее заветная мечта исполнилась, она приняла иноческое пострижение с именем Маргариты и была послана в обитель Отрады и Утешения, где игуменей была престарелая графиня Орлова-Давыдова. Этот период жизни монахини Маргариты явился для нее тяжелым испытанием. Переписка моя с нею не обрывалась, и я знал по ее письмам, хотя и очень сдержанным, что она очень страдала. Я навестил ее, предупредив письмом. У станции стояла кибитка, на которой обычно ездят крестьяне. Кибитка, как оказалось, была выслана за мною. Рядом стояли прекрасные рессорные экипажи, поддерживавшие регулярные сообщения между монастырем и станцией. Не желая показать пренебрежение к тем, кто выслал за мной грязную кибитку, я сел в нее. Меня подвезли к гостинице, где чуть не со слезами меня встретила монахиня Маргарита, сказавшая, что она предуведомила игуменью о моем приезде и просила выслать игуменский экипаж, но на ее просьбу не обратили внимания. Этот маленький инцидент без слов сказал мне о положении матушки Маргариты, трактуемой в обители за рядовую монахиню. Понятно, что и ко мне отнеслись только как к знакомому этой рядовой монахини. Это было и еще раз подчеркнуто. Графиня игуменья приняла меня очень холодно, и хотя сидела в тот момент в саду за столом, покрытым белоснежной скатертью, подле шумевшего самовара, и кушала чай с ватрушками вместе со старшими сестрами обители, но мне чашки чаю не предложила. Матушка Маргарита была до крайности подавлена и угнетена оказанным мне приемом. Ее чуткая изящная душа чрезвычайно страдала и не удовлетворялась моими заверениями, что я нисколько не чувствую себя обиженным или задетым. Прошло несколько лет, а образ матушки Маргариты, забитой и затравленной в глуши подмосковной обители, светился прежним ярким светом. Получив назначение в Синод, я вспомнил о ней и на первом же заседании Святейшего Синода выставил ее кандидатуру на свободную вакансию игумении одного из женских монастырей в Центральной России. С моей точки зрения, монахиня Маргарита оказалась бы незаменимой в положении игумении. Ее духовный опыт, высокие качества, ум, происхождение, пережитые и переживаемые страдания – все было тому порукою. Иначе посмотрел на вопрос Синод. Первым, к моему крайнему удивлению, возразил против моего предложения обычно молчаливый митрополит Киевский Владимир. «Да мы ее не знаем». «Глухо, точно про себя», — сказал митрополит. «Очень жаль, что не знаете», — подумал я. «Всю жизнь свою прожила Мария Михайловна Гунаропола в Киеве, и весь город ее знал». Разумеется, к голосу первенствующего в Синоде присоединились все прочие иерархи и провалили кандидатуру монахини Маргариты. Дождался я другой вакансии. Результаты получились те же. Тогда я поручил директору синодальной канцелярии осведомлять меня о каждой вновь открывающейся вакансии и представлять мне список перед началом заседания Святейшего Синода. Наконец, с большим трудом и с еще большей потерей времени мне удалось настоять на назначении монахини Маргариты игуменей, если не ошибаюсь, Свято-Ильинской обители Уфимской епархии. Я имел в виду немедленно же перевести ее в другое место, ибо перемещение с одного места на другое все же было легче, чем назначение. Я не хотел, чтобы такая святая женщина оставалась в епархии одного из самых бездарных и преступных иерархов, каким был епископ Андрей, в мире князь Ухтомский, встретивший потом революцию со словами умиления и восклицавший в своих печатных брошюрах: «Слава Богу, лишились автократера! Да здравствует Пантократор!» Возведение в игуменский сан монахини Маргариты происходило в Москве в присутствии великой княгини Елизаветы Феодоровны, чрезвычайно полюбившей матушку Маргариту. Я не мог отлучиться из Петербурга и узнал о подробностях торжества только из писем игумени Маргариты. С напутствиями и благословениями отправилась игуменья Маргарита к месту своего служения. Стояла глубокая осень, подходила уже зима. Переезд был длителен и чрезвычайно труден. Я уехал для ревизии на Кавказ, откуда вернулся только накануне революции 24 февраля. Переписка с игуменей Маргаритой оборвалась. Последнее ее письмо было получено мною в апреле 1917 года и свидетельствовало о том, что революционная волна докатилась уже и до ее монастыря. В течение последующих месяцев я не имел никаких вестей ни от игумени Маргариты, не от общих знакомых с нею. А осенью того же 1917 года я узнал потрясающую весть о том, что она была расстреляна большевиками в самом храме. Сообщались такие подробности. Ворвавшись в монастырскую ограду, большевики пожелали осквернить храм, но игуменья не пустила их туда. Они ушли с угрозой прийти завтра и убить игуменью. Матушка игуменья Маргарита безбоязненно вышла к толпе пьяных и вооруженных до зубов большевиков, и кротко сказала им: «Смерти я не боюсь, ибо только после смерти я явлюсь ко Господу моему Иисусу Христу, к которому всю жизнь свою стремилась. Вы только ускорите мою встречу с Господом, но я хочу терпеть и страдать в этой жизни без конца, лишь бы только вы спасли свои души. Убивая мое тело, вы убиваете свою душу, подумайте над этим». В ответ на эти слова посыпались площадные брань и требования открыть храм. Игуменья наотрез отказала, а большевики сказали ей: «Так смотри же, завтра рано утром мы убьем тебя». С этими словами они ушли. После их ухода, заперев на запоры церковную ограду, игуменья вместе с сестрами отправилась в храм Божий, где провела всю ночь в молитве, а заранее обедней причастилась. Не успела игуменья выйти из храма, как большевики, видя ее сходящей с амвона, взяли на прицел и в упор выстрелили в нее. «Слава тебе, Боже!» — громко сказала игуменья, увидя большевиков с уставленными против нее ружьями, и замертво упала на пол, пронзенная ружейными пулями извергов. «Да будет тебе вечная память и вечная слава, исповедница Христова!» Глава 40. Политическое настроение России. церковно-государственная деятельность митрополита Пяти Рима. Я получил свое назначение в тот момент, когда Россия находилась уже в преддверии революции, когда неистовство революционеров достигли уже, казалось, своего предела, и оставался уже небольшой промежуток времени для того, чтобы от слов перейти к делу. Благороднейший государь, озабоченный одной мыслью довести войну до благополучного конца, не желал обострять положение проявлением своей самодержавной воли и, уступая натиску революционной думы, требовавшей под разными предлогами смены кабинета, снисходил к этим требованиям, надеясь уступками успокоить думу и сосредоточить ее внимание на главном, на заботе об окончании войны и победе над врагами. Противоположность императрицы, усматривавшей в этих думских требованиях выражение заранее обдуманных революционных программ и желавший распустить Думу хотя бы до времени окончания войны, государь продолжал верить Думе, не допуская мысли, чтобы Дума, накануне ликвидации войны, близившейся к благополучному концу, была бы способна на революционные действия, направленные против царя и России. Вот почему в последние месяцы один министр уступал место другому, и состав правительства постоянно изменялся. В момент назначения меня товарищем обер-прокурора Святейшего Синода председателем Совета Министров был Штюрмер, а в момент вступления моего в должность был призван на этот пост Трепов, который через 2-3 месяца уступил свое место князю Голицыну. Еврейская печать неистовствовала и обливала грязью каждого вновь входившего в состав кабинета, погружая общественную мысль в хаос всевозможных сомнений и предположений, преследовавших единую мысль – дискредитировать в глазах общества как царя, так и правительство, с целью доказать, что царизм уже отжил свое время и должен уступить место народоправству. Шла война не против отдельных лиц, а против системы управления, против самодержавия. И натиск революционеров был тем более стремителен, чем яснее было, что война близилась к благополучному концу, разбивавшему все планы революции. Если бы положение на фронте грозило поражением, тогда бы революция могла быть отсрочена и отодвинута на неопределенное время. Но осенью 1916 года до того ясно обозначились контуры победы, что Дума не могла уже медлить. Опасаясь, что победа покроет монарха неувидаемой славою и еще более закрепит в сознании народа идею самодержавия, преступная Дума употребляла все усилия для того, чтобы вырвать эту победу из рук царя, выдать это краденое добро за свое и тем закрепить противоположную идею народоправства. Нужно ли говорить, что эта сталинская ярость с наибольшей силой обрушивалась на Церковь Христову, на все то, что сдерживало инстинкты толпы и укрощало страсти? Нужно ли объяснять, почему одной из первых жертв этой ярости явился первый иерарх православной церкви, митрополит Санкт-Петербургский Пяти Рим? В целях дискредитировать его имя, революционная печать обратилась к уже испытанному средству, достигавшему одновременно обеих целей – умаление престижа преследуемого травлею лица и дискредитирование священного имени монарха. Снова появилось на сцене имя Распутина, снова и в обществе, и в печати сочинялись всякого рода легенды об этом человеке, назначающем и сменяющем министров и управляющим Россией. Цитата. Митрополита Пяти Рима открыто называли распутинцем, говорили о его симпатиях к старцу, указывали на дружбу с ним, говорили, что и свое высокое назначение митрополит получил исключительно благодаря Распутину. Об этом шептались не только в Думе, но и делались прозрачные намеки в печати. Робкий, запуганный митрополит был окончательно терроризирован. Бился точно в силках, желая освободиться от сетей клеветы, болезненно его угнетавшей, и переносил мучительные страдания, болея и за себя, и за церковь. С назначением Раева обер-прокурором, а меня его товарищем, положение митрополита Пяти Рима в Синоде мало чем изменилось. В глазах митрополита это назначение дало только тот результат, что клевета с еще большей яростью обрушилась на новых представителей обер-прокуратуры, и это обстоятельство причиняло впечатлительному владыке двойные страдания. «Такова уж судьба всех моих друзей», — говорил митрополит Пяти Рим, — «на них всегда клевещут, их всегда обижают, потому что я слаб и не могу их защитить». Дорого мне их сочувствие, но когда я вижу, как они из-за меня страдают, то всегда говорю им: покиньте, оставьте меня. Уж лучше я один буду страдать, чем мучиться, глядя на ваши муки, какие вы переносите из-за меня». Новый обер-прокурор Раев, известный митрополиту Петериму по его прежней службе в Курске, был предан владыке, но, будучи безгранично мягким и робким человеком, не в состоянии был оказывать никакого противодействия на врагов митрополита и изменить царившую в синоде атмосферу. Не пользовался он престижем и в среде синодальных чиновников, злоупотреблявших его добротою. Главная же причина оппозиции синода к Раеву и ко мне – заключалось все же в том, что мы оба были друзьями митрополита Петерима, к которому синод продолжал относиться с крайнею неприязнью. Недоброжелательство к нам лично скрывало за собой, кроме того, и традиционную оппозицию к обер-прокуратуре, какая с включением в состав синода представителей белого духовенства еще более обострилась. В результате создалась почва, не только исключавшая возможность нормальной работы, но и приводившая к недоразумениям и конфликтам. Я отмечал уже, что только благостнейший митрополит Московский, обессмертивший свое имя подвигами на Алтае, человек выдающегося ума и величайших достоинств, заступался за смиренного Раева и дарил меня своей любовью. Но он сам чувствовал себя чужим в синоде. И хотя общая молва называла его святым, в чем действительно не было преувеличений, однако же именно эта святость его и отталкивала от него его собратьев по синоде. Эта атмосфера угара, взаимного недоброжелательства и интриг создавала крайне тяжелые условия для работы и тормозила всякого рода полезные начинания, исходившие, кстати сказать, преимущественно от митрополита Петерима, что, в свою очередь, чрезвычайно болезненно отзывалось на ходе церковно-государственных дел. Митрополит Петерим был глубоко вдумчивым человеком. Его начинания охватывали в очень широком масштабе церковно-государственные нужды. Будучи проведены в жизнь, они дали бы ощутительные результаты, но тот факт, что эти начинания исходили от митрополита Петерима, уже обесценивал их. Первым обрушивался на них архиепископ Арсений Новгородский, которому вторили оба протопресвитера и, разумеется, архиепископ Сергий Финлянский, составлявший прямую противоположность чистосердечному митрополиту Петериму. Остальные же иерархи обычно отмалчивались. Архиепископ Тихон Литовский занимал выжидательное положение, не высказывая своего мнения, а митрополит Киевский Владимир всегда примыкал к оппозиции митрополиту Петериму. С мнением же митрополита Московского синод вовсе не считался. При такой несогласованности действий синода митрополиту Петериму ничего не оставалось, как перенести центр своей деятельности из синода в покое Александра Невской лавры, где собирались разного рода комиссии и совещания с участием близких к митрополиту лиц и разрабатывались всякого рода законопроекты. Митрополит Петерим наметил очень глубокую и широкую схему законопроектов. Исходя из необходимости согласовать церковно-государственную жизнь с каноническими требованиями церкви, митрополит имел в виду в первую очередь уничтожить разделение епархий на хлебные и нехлебные и перемещение епископов из одной епархии в другую, ссылаясь на то, что если епископ оказался несоответствующим в одной епархии, то останется таковым и в другой. Равные по власти, им Богом врученный, епископы должны быть по возможности уравнены и в материальном положении, а это может быть достигнуто лишь после того, как будут установлены более или менее равные территориальные размеры епархии и увеличено число епископских кафедр. Последние условия необходимы и с целью приближения епископа к его пастве, ибо при нынешних территориальных размерах епархии народ даже редко видит своего архипастыря, и деятельность последнего оставляет следы лишь на бумаге. Хотя архипастыри и желают быть духовными генерал-губернаторами и губернаторами, но задачи у них иные. Они ответственны за души своих посомых, дают им неправовую защиту, что составляет задачу гражданской власти, легко осуществляемую через разнородные органы управления, а духовную опору в жизни. Они должны быть ближе к народу, должны знать, если не поименно свою паству, то хотя бы окормляющую паству духовенство. А знать этого невозможно при многомиллионном составе паствы и необъятных размерах территорий. Перемещение епископов из одной епархии в другую с целью повышения по службе, по мнению митрополита Петерима, недопустимо и может разрешаться в самых крайних случаях лишь по болезни. Те из епископов, которые сами ходатайствуют о таких перемещениях, свидетельствуют лишь о забвении своего долга к пастве или измене ему. Параллельно с увеличением числа епископских кафедр митрополит Петерим был озабочен восстановлением митрополитчих округов с целью объединения деятельности епископов и созыва поместных соборов два раза в год, согласно прямому повелению апостольских правил. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. Нашу программу продолжает архивная запись беседы, записанной в 90-е годы прошлого века Высокопреосвященнейшим митрополитом Сурожским Антонием Блюмом. По благословению митрополита Сурожского Антония, викарием Сурожской епархии, ему был назначен епископ Анатолий Кузнецов, впоследствии архиепископ. В приходской школе владыка Антоний вместе с владыкой Анатолием, викарием Сурожской епархии, проводил уроки закона Божия, в воскресные дни читал лекции, по четвергам организовывал русские беседы для русскоязычных прихожан. Сегодня вы услышите запись одной из такой беседы, где владыка Антоний вместе с владыкой Анатолием Кузнецовым отвечали на письменные вопросы прихожан. Эта запись любезно предоставлена редакции «Радио Радонеж», президентом Фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского Еленой Садовниковой.
У меня еще три вопроса здесь. Один вопрос очень личный, и вместе с этим, может быть, на него разные ответы. Можем ли сегодня взять благословение на молитву о родственниках, самовольно лишивших себя жизни? Большей частью священники отвечают, что молиться за самоубийц не надо, потому что эта тяжесть нам не по плечу. Надо их предоставить милости Божией. Когда я говорю о том, что такая молитва может быть нам не по плечу, я должен это разъяснить. Молиться можно о людях двояким образом. Стать перед Богом и сказать: «Господи, этот человек нуждается в милости, нуждается в Твоей помощи, и у меня нет сил взять на себя его тяготу. Мне страшно». Или можно сказать: «Господи, этот человек нуждается в такой помощи, которую я не могу ему предоставить, потому что я сам и грешный, и слабый, и испуганный той нуждой, в которой он находится». Второе мы всегда можем сделать. Мы всегда можем встать перед Господом и сказать: «Господи, этот человек в такой нужде, которую я понести не могу. Слова апостола Павла: друг друга тяготы носите, я не в силах исполнить по отношению к этому человеку. Но Ты, Господи, стал человеком для того, чтобы взять на свои плечи всю человеческую трагедию, трагедию каждого человека, беду каждого человека. И вот я прихожу к Тебе и скажу: Господи, помоги ему, потому что я ничего не могу сделать». У меня всегда в памяти снимок доктора Швайцера, который был одновременно и миссионером, и врачом в Африке в то время, когда и врачей, и миссионеров было не столько. Он стоит в профиль, и перед ним стоит маленькая негритянка, которая вот так держит своего ребенка, и ясно, что она ему говорит взором, который покоится в его глазах, полных сострадания: «Мой ребенок болен, он страдает, он может умереть, я ничего не могу сделать, но ты мудрый, ты ученый, ты знаешь того, о чем у меня представления нет, возьми его и спаси». Вот так мы можем молиться о каждом человеке без всякого исключения. С другой стороны, иногда у нас есть чувство, что мы должны за человека молиться, потому что он так одинок в вечности. Отчасти по греховности, отчасти непостижимым образом для нас. И это относится особенно к людям, которые покончили свою жизнь. И вот тут есть разные подходы и разные ответы. Я вспоминаю рассказы жизни одного из западных святых 18 века. К нему пришла одна женщина в отчаянии. Ее муж покончил с собой. Он утопился, бросился с моста в реку. Какова его судьба? Неужели он погиб навеки? И этот подвижник попросил время, чтобы помолиться. И на третий день после этой встречи он ее вызвал и сказал: «Не бойся, между мостом и водой он покаялся в своем поступке и попросил Бога прощения. Он Богом прощен». Подумайте над этим, так же, как и я много раз об этом думал. Есть еще другое. Это то, что я сказал раньше, о том, что мы все друг со другом связаны так, что судьба одного человека, постольку поскольку она нас коснулась, стала нашей судьбой. И что мы не можем сказать: этот человек покончил с собой, когда он жил рядом со мной, общался со мной, может быть, надеялся на то, что от меня он получит помощь и укрепление. Я не могу сказать: он выбрал смерть вместо жизни. Это одно. С другой стороны, взять на себя всю тяжесть человеческого искушения и того, что может его привести к самоубийству, не всем по плечу. Вы привыкли к тому, что я с вами говорю как с друзьями, с которыми я хочу поделиться и хорошим, и темным, что было в моей жизни. Довольно много лет тому назад я прочел одну книгу, которая меня сильно поразила. Там описывался один человек, который был готов взять чужую трагедию на себя. Я не знал, что это точно значит, помогать ли, поддерживать ли. Но один человек решил меня наставить, за что я ему не благодарен, потому что внес в мою жизнь тогда такую тяготу, которую я не мог нести. Он мне сказал: берите на себя искушение других людей. Советуйте людям, которые у вас исповедуются, советуйте им, когда от них не отходит искушение, обращаться к искусителю и говорить: оставь меня, пойди к отцу Антонию. И в течение нескольких лет я по безумию так поступал, и душу мою, и жизнь мою это так разрушало, что не знал, что делать. Я попросил совета, и мне было сказано, что я поступил как безумец, что я не могу брать на себя то, что только Христос мог на себя взять, и что стоило ему распятием и смертью на кресте. Я-то просил у Бога прощения за свою дерзость, за неразумие. И тогда перешел к другой форме молитвы, о которой я сначала упоминал, о том, чтобы взять человека и сказать: Господи, Ты его возьми, я не могу его нести. И что касается до самоубийств, вопрос стоит отчасти так. Иногда человек кончает с собой, потому что он или психически расстроен, или какая-то трагедия перевернула его душу, и он не сумел справиться. Иногда человек кончает с собой по более глубинным, трагическим причинам. То, что мы можем делать, это встать перед Господом и сказать: «Господи, мне его жалко». Какой ужас был пережить для того, чтобы дойти до такого поступка, если мне его жалко. Конечно, тебе его бесконечно более жалко. Аминь. И еще есть одно спорное, но что мне очень близко к сердцу. Много лет тому назад, опять-таки, приходами, патриаршами в Западной Европе правил предшественник владыка Анатолия на литовской кафедре, владыка Елифеерий. Он был строгий, глубокий человек, который до революции был священником, потом овдовел, стал монахом и, наконец, был послан в Литву. Он правил нашими приходами в Западной Европе. Ему был поставлен вопрос о том, можно ли молиться за самоубийц. И он дал ответ, который мне очень близок, но который далеко не всем приемлем. Он сказал так: в частном порядке, лично, можно молиться только тем, чтобы предоставлять этого человека милости Божией. Но есть один момент, когда мы можем конкретно в церкви о нем молиться. Это в самом начале литургии, на проскомидии. Потому что проскомидия – это момент, когда вспоминается Голгофа, распятие Христова. И Христос тогда умирал за всех, без исключения, которым нужно было спасение. И, конечно, не задумывая того, что это относится только к людям прошлого. Это относится из столетий, тысячелетий, тысячелетия ко всем людям. И поэтому в глубоком моем убеждении, под наставлением владыки Елифеерия, я не колеблюсь молиться на проскомидии за самоубийц. Так же, как и за других. Но опять-таки, не силы своих молитв, а зная, что здесь Голгофа, что здесь Христ, что Христос распят для того, чтобы спасти всех, кому нужно спасение. Но что касается общего правила, я скажу, если вы хотите молиться о человеке, который взял свою жизнь, молитесь так, как я вначале сказал. Скажите: «Господи, прими его. Мне его жалко до разрыва сердца, до какого-то внутреннего распятия мне его жалко. Прими его в милости Твоей и оставите это в руках Божьих». Я хотел бы, чтобы владыка Анатолий сказал свое об этом.
Здесь очень нужно, конечно, осторожно подходить к этому вопросу, потому что однозначного ответа нет. Может быть, выражение нашего человеческого человеколюбия, еще чего-то, но здесь возникают трудности с пониманием того, что это за состояние, в котором человек совершает самоубийство. До революции Русской Православной Церкви разрешалось отпевание самоубийц при условии, что это произошло в состоянии психического помешательства, то есть при потере полного самосознания. Теперь очень много случаев таких самоубийств. И кто может точно разобраться, и понять душу, психологию того человека, который совершил это страшное, страшный грех. Врачи могут написать справку, и часто так и бывает. Приносят священнику справку, и священник отпевает заочно. Но здесь опять-таки должна быть честность, потому что обман, который связан с совершением церковной молитвы, это уже святотатство. И это святотатство не может остаться безнаказанным. Поэтому, я думаю, здесь самый такой приемлемый вариант, о котором Владыка Антоний сказал, и о чем нам известно от одного оптинского старца, к которому обратился один монах, у которого родственник тоже погиб, так. Старец Леонид ему ответил, что жалея его, что предай волю Божию, в бездну Божие милосердие, вот все то, что ты несешь в своей душе, как эту молитву за него. Поэтому в этом отношении, конечно, все, что мы можем взять на себя, не только взять, но мы чувствуем, ни один человек не может не сострадать. Сострадание – это святое чувство. И поэтому сострадание за боль, сострадание другого человека, за гибель другого человека, она не может пройти мимо души человеческой, не затрагивая ее. Никакое христианское живое чувство не может не отозваться на эту боль. Поэтому, естественно, каждый как-то должен в этом чувстве Богу что-то сказать. И что сказать? Господи, я не дерзаю, я не могу, я не по своему человеческому несовершенству и греховности взять на себя молитву. Но ты в своем милосердии простри его и на эту душу. Это чувство человеческой души, человеческой молитвы. И обычно принято, я не знаю, это записано или не записано, в каких правилах мне не приходилось это читать, но в практике человеческой и в практике священников приходских обычно существует такой совет, что родственники, те, которые переживали гибель этого человека, они в частной молитве, в домашней, могут воздыхать за эту душу. Вот то, что я могу сказать. Что касается литургического поминовения, я здесь не совсем с Владыкой могу согласиться, ведь здесь только Бог может сам своей властью что-то сделать, потому что всякое действие человека, оно или отторгает человека от Бога, а следовательно и от церкви, и исключает его, а ведь проскомидия – это начало литургии, это начало литургии оглашенных и затем литургии верных, то есть это тело Христово, в конце концов, которое должно обнять всех. И вот здесь моего человеческого рассудка никогда не хватит, и я просто говорю, что я не знаю, я знаю, что не принято за литургией, вообще за божественной литургией, подавать записку за человека, который сознательно окончил свою жизнь, то есть он вне церкви, может быть, был и остался, но здесь молитва частная, она в выражает всю глубину и боль человеческой души. А что касается Евхаристии, несомненно, жертва Христова, его крест и распятие – это та черта, выше которой нет, не может перейти человеческая любовь. Это божественная любовь. И в этой божественной любви есть все и есть прощение. И поэтому милосердие Божие – это та бездна, которая непостижима для нашего разума, но она остается близкой и понятной нашему человеческому чувству и сердцу. Вот к этому милосердию, конечно, в душе мы и должны с этим чувством обращаться к Богу.
Вот этим кончаются вопросы, которые были поставлены. Может быть, Владыка, ты хочешь что-то прибавить?
Я только хочу в заключение этого сказать то, что Евангелие от Иоанна начинается словами: «В начале было Слово, и Слово было Бог, и Слово было Бога». То есть слово «логос» по-гречески, Иоанн Богослов говорит, выражая этим словом второе лицо Пресвятой Троицы как Творца мира, как Слово, которым Бог созидает мир. «Словом Господним небеса утвердишися, и духом уст его вся сила их». А это слова уже ветхозаветного библейского текста. И вот это начало Божественного Откровения, говорится о начале мира.
Вы слушали часть беседы, записанной в приходе храма Успения Пресвятой Богородицы в Лондоне митрополитом Сурожским Антонием Блюмом вместе с епископом Керченским, викарием Сурожской епархии, епископом Анатолием Кузнецовым. Это одна из приходских бесед, организованных Владыкой Антонием для русскоговорящей паствы. Продолжение этой беседы, ответов на вопросы, вы услышите через неделю в это же время. Русский духовный театр «Глаз» объявляет об акции. Мы дарим скидку 10% для всех слушателей радио «Радонеж» на все спектакли февраля и марта. Купить билеты со скидкой можно по промокоду «Радонеж» на сайте театра. В репертуаре театра «Русская классика», а также духовные, исторические и детские спектакли. Почти на все спектакли действует пушкинская карта. Адрес Русского духовного театра «Глаз», улица Большая Татарская, дом 29. Полная информация на сайте и в социальных сетях театра.